Глава 52. Иудеи рассеяния. Состояние языческого мира. Общее ожидание Спасителя. Вавилонский плен, кроме своего значения как наказание иудейскому народу за его неверность завету с Иеговой, имел еще другое, более важное и глубокое значение для всего человечества. До него избранный народ жил более или менее отчужденно от остального мира, и свет истинной религии лишь изредка или в отдельных случаях проникал за пределы, собственно, земли обетованной. Теперь, с приближением исполнения времен, свет этот должен был ярко засиять для всех, живущих во тьме и тени смертной, то есть для всех языческих народов, дотоле погрязавших во тьме идолопоклонства. И этому великому делу оказали чудесное содействие те грозные ассиро-вавилонские завоеватели, которые сами, не сознавая того, послужили могущественным орудием высшего промышления Божия. Переселяя цвет избранного народа в свою страну, бывшую центром языческой религии и языческого просвещения, они вместе с тем переселяли к себе миссионеров и проповедников истинной религии, которая должна была рассеять тьму заблуждения. Влияние это сказалось отчасти уже на самих царях-завоевателях, как это видно из примера Навуходоносора и Кира, но затем оно распространялось все шире и действовало все глубже. С этого времени иудейский народ сделался народом как бы всемирным. Из плена Вавилонского возвратилась в землю обетованную лишь незначительная часть его. Громадное же большинство или осталось в Месопотамии, или понемногу рассеивалось по всем направлениям, повсюду разнося с собой свет истинной религии и знание закона Божия. Эти иудеи, жившие вне Палестины, известны под названием «иудеев рассеяния», и они оказали глубокое влияние на последующую судьбу языческого мира. Иудеи рассеяния сначала, собственно, разделялись на три больших отдела – иудеев вавилонских, сирийских и египетских. Но затем завоевания Александра Великого и римлян значительно расширили область иудейского рассеяния. Последовавшие перевороты в судьбе мира привели народа в необычайное движение – и поток завоеваний или промышленности быстро захватывал разрозненные части иудейского народа и разносил их по самым отдаленным странам. Из Месопотамии иудеи расселись по всем соседним странам. Преемник Александра Великого в Азии, Селевк Никатор, основатель нового царства сирийского, множество из них переселил из Вавилонии в главные города своего царства, надеясь, что их промышленный и предприимчивый дух послужит к процветанию его государства. И через некоторое время в Дамаске они считались уже тысячами и имели несколько синагог. И еще более их было в Антиохии, сделавшейся впоследствии центром греческой культуры на Востоке. Гонения Антиоха Епифана не уничтожили их, а послужили только причиной проникновения их влияния в самые отдаленные части государства, куда убегали иудеи, укрываясь от преследования. В это время они проникли и далее на восток, в Мидию и особенно в царство Адиавенское, теперешний Курдистан, к северо-востоку от реки Тигра, где влияние их было так сильно, что даже царица Елена и наследный принц Изад сделались прозелитами иудейства. По эту сторону Евфрата иудейское население было рассеяно во многих местах, особенно в Пальмире и даже городах Счастливой Аравии. Затем множество иудеев жило в Армении и по различным странам и городам Малой Азии. Антиох Великий, 223-187 годы, переселил несколько тысяч иудейских семейств из Месопотамии во Фригию и Лидию и наделил их особыми льготами. Из Малой Азии иудеи уже по влечению своего собственного промышленного духа расселились по всем островам Эгейского и Средиземного моря, проникли в главнейшие города Греции и Македонии, и мы встречаем их в Филиппах, Фессалонике, Верии, Афинах и Коринфе, где у них были или синагоги, или просто молитвенные дома. Тот же дух торговой предприимчивости двигал их еще дальше на запад, в самый Рим, как столицу новой всемирной монархии, и даже в Испанию, где они могли рассчитывать на обогащение, как в стране, славившейся своими рудниками золота и серебра. Много иудеев переселено было в Рим Гнеем Помпеем в качестве пленных, и по освобождении их они сделались римскими гражданами и жили в особом, отведенном им за Тибром квартале. При императоре Августе их числилось в Риме уже до 8000 человек, а затем они размножились до того, что следующие императоры вынуждены были прибегать к таким крутым мерам, как изгнание их из Рима. Известные указы Тиверия и Клавдия, предписывавшие иудеям удалиться из Рима. Затем иудейские поселения были рассеяны по всему берегу Северной Африки, и особенно в большом городе Кирене, откуда иудейские пилигримы часто встречались в Иерусалиме. Симон Киренейнин, Матфей, глава 27, стих 32. Наконец, поселения их встречались, по свидетельству Филона Александрийского, от гор Ливийских до самой Эфиопии, куда они, вероятно, переселялись из Аравии, находившейся в постоянных торговых сношениях с этими странами и особенно с Египтом. Казнохранитель царицы Кандакии был из Эфиопии, и то обстоятельство, что он был прозелит, указывает на сильное влияние там иудеев. Но, несомненно, самым важным пунктом иудейского рассеяния была Александрия в Египте. Основанная великим македонским завоевателем в 332 году до Рождества Христова, она в течение нескольких столетий была одним из знаменитейших и славнейших городов мира. В то время как, собственно, в Нильской долине продолжало жить древнее египетское население с его религией и обычаями, города Дельты и особенно Александрия наполнялись греками и иудеями. Помимо своего богатства, своих роскошных улиц и зданий, Александрия славилась необычайным оживлением умственной жизни. Птолемей I основал там знаменитый музей, в котором содержалась Александрийская библиотека со множеством драгоценных книг, и при нем же были помещения для ученых, художников и поэтов, которые прибывали из всех стран мира, чтобы побывать в главном храме всемирной литературы и искусства. И рядом с этой умственной жизнью кипела деятельность промышленная, так что торговые сношения Александрии простирались до Аравии и Индии, по всем странам Малой Азии и берегам Средиземного моря. Положение иудеев в этом центре мировой жизни, куда первая партия их была переселена самим основателем Александрии, было в высшей степени благоприятное. Пользуясь покровительством правительства, они беспрепятственно предавались всевозможным родам промышленности, жили самостоятельной общиной и управлялись даже своим собственным главой или алавархом, разделявшим впоследствии свою власть с особым советом старейшин. Даже в религиозном отношении они находились в весьма выгодном положении, так как у них в Леонтополе, в Иллиопольском округе, был собственный храм, построенный первосвященником Онией по плану Скинии Моисеевой, и в нем совершалось богослужение в том же порядке, как и в храме Иерусалимском. Одним словом, иудеи после плена Вавилонского рассеялись по всему известному тогда миру, так что римский географ Страбон не без основания говорит, что едва ли можно найти такое место на земле, где бы не было этого племени и которым оно не владело бы. И к этому Александрийский иудей, писатель Филон, прибавляет. Иудеи не как другие народы, запертые в границах своей страны. Они обитают почти по всему миру и расселились по всем материкам и островам. При этом особенно замечательно было то, что, несмотря на рассеянность по всему миру, все эти иудеи-рассеяния отнюдь не терялись между иноплеменными и чужеземными народами, а как бы составляли один народ, связанный между собой неразрывными узами. Правда, они забыли свой язык, говорили и писали по преимуществу на греческом языке, вследствие чего и назывались эллинистами. Но общая вера в живого Бога, который не переставал иметь попечение о своем избранном народе, не только внушала иудеям чувство своего превосходства над окружающими язычниками с их мертвыми и ничтожными богами, но и охраняла их от смешений с ними. Их привязанность к Моисееву закону также содействовала поддержанию в них сознания своей народности, как отличной от всех других окружающих народов. Закон этот определял каждый шаг их жизни, устанавливал своеобразные нравы и обычаи, давая религиозное значение всякому проявлению жизни и деятельности, и этим воздвигал то средостение, которое не позволяло иудеям смешиваться с язычниками. Кроме того, у них было общее священное писание, на котором воспитывался весь народ, проникаясь духом, который не имел ничего общего с языческим миром. Учение, преподаваемое священными книгами, дополнялось в синагоге. Где только не жили иудеи, они непременно собирались по субботам в синагогах, бывших для них школами закона Божия, для общей молитвы и взаимного назидания и изъяснения священного писания, и эти собрания поддерживали в них общинный дух единения и взаимности. Кроме священного писания, в то время уже законченного, у них существовала особая назидательная литература, не каноническая, которая продолжала развиваться в это время. Среди нее были такие важные сочинения, как книга «Премудрости Соломоновой», составленная неизвестным автором на основании передававшихся устно изречений мудрейшего царя. Сродная с ней книга «Премудрости Иисуса, сына Сирахова», содержащая в себе мудрые правила на разные случаи жизни. Книга «Иудифь», содержащая повествование о геройстве этой иудеянки, которой город Витилуя обязан был спасением от жестокого врага. И книги маковейские, содержащие повествование о геройской борьбе Маковеев за веру. Вся эта литература проникнута глубоким религиозным патриотизмом, который поддерживал в иудеях сознание своего единства по вере и крови. Но одним из самых сильных средств поддержания единства между иудейским миром было его постоянное сношение с Иерусалимом, как общим центром всего иудейства. Каждый год отовсюду, через особых уполномоченных, различные общины посылали в Иерусалим узаконенную подать в полсикля священного и щедрые приношения. Туда же прибывали все, кому нужно было добиться решения каких-либо важных дел от первосвященника или синедриона, а также и все, кто хотел получить высшее образование в школах. Наконец, годичные праздники привлекали в Иерусалим тысячи богомольцев, которые стекались положительно со всех концов мира. И наоборот, из Иерусалима во все страны мира расходились книжники, которые, получив образование в школах мудрых, искали себе поприще деятельности среди единоплеменников различных стран. Из Иерусалима же ежегодно рассылались по всем иудейским общинам календари, в которых определялись священные времена и особые вестники с сообщением о наиболее выдающихся событиях, касающихся иудейского мира. И результатом такого оживленного взаимообщения было то, что разбросанные по всей земле иудеи живо сознавали себя одним народом, и достаточно было донестись до Иерусалима известию, что какая-нибудь иудейская община где-нибудь на Дунае или в Ливийской пустыне терпит голод или нужду, как весь иудейский мир приходил в движение и спешил оказать помощь своим страждущим братьям. Эта национальная исключительность и взаимная сплоченность иудеев рано стала возбуждать подозрения и вражду в языческих народах. И это неприязненное чувство не замедлило получить еще большее развитие, когда иудеи явились сильными соперниками в торговых делах и захватывали в свои руки всю промышленность той или другой страны. Главным их занятием была торговля. Мелочная торговля и мелкие денежные обороты были почти исключительно в их руках. В некоторых местах они захватывали в свои руки даже оптовую торговлю. В Александрии почти вся хлебная торговля проходила через их руки, и они были почти исключительными посредниками, через которых Рим производил сношения с отдаленным Востоком. Да и вообще, где только можно было заработать деньги, там непременно являлся иудей. И мы встречаем их в Риме в качестве ученых, поэтов, актеров и певцов. Многие из них успели скопить громадные богатства, и влияние их чувствовалось даже в самых дворцах. Все это, естественно, возбуждало против них туземное население, часто попадавшее в денежную кабалу к ним, и ко времени Рождества Христова языческий мир, даже в лучших его писателях, относился к ним уже с крайней враждебностью и презрением. Касательно их распространялись чудовищные сказания. Предками их считались прокаженные, изгнанные из Египта. В пустыне при недостатке воды один осел будто бы указал им источник, и поэтому они поклонялись ослу как богу. Даже такой серьезный писатель, как историк Тацит, думал, что Моисей дал им законы, противные всяким человеческим нравам. Запрещение свиного мяса было неистощимой темой остроумия римских юмористов. Где только не появлялся иудей, его непременно преследовали языческие насмешки. На театральной сцене он был постоянным предметом плоских острот, которые, однако же, всегда вызывали смех. А на улице он часто должен был выносить довольно грубые неприятности от толпы, переходившие иногда в опасные побоища, требовавшие вмешательства правительства, как это не раз бывало особенно в Александрии и Антиохии. Несмотря, однако же, на такое отношение языческого мира к иудеям, влияние их на этот мир не отрицали сами язычники, и оно усиливалось с каждым годом. Этому содействовало самое состояние языческого мира. Он клонился уже к упадку и разложению. Великие монархии Востока, египетская, сирийская, вавилонская, персидская, все поочередно господствовали и исчезли. Александр Македонский пытался воссоздать их на почве греческой культуры, но созданная им монархия не пережила своего основателя и после его смерти распалась на множество отдельных частей, которые легко сделались добычей Рима. И вот Рим сделался властелином всего мира. Римские орлы победоносно пронеслись от берегов Евфрата на востоке до столбов Геркулеса на западе и от берегов Северной Африки на юге до Британских островов на севере. Достоянием их сделалась вся площадь земного шара, на которой проходила древняя история и которая включала новые страны с новыми полудикими народами, ожидавшими культурного возрождения. Великолепные военные дороги римлян соединили между собой самые отдаленные страны. Римское управление и общераспространенный греческий язык сблизили между собой народы всего цивилизованного мира, и началось изумительное круговращение в области религии, литературы, искусства и промышленности, какого еще не видано было в истории человечества. Рим, как столица мира, стягивал к себе все, что было лучшего в тогдашнем мире, и из него обратно расходилась во все стороны своеобразная римская цивилизация, разносимая легионами, правителями, писателями, купцами и промышленниками всякого рода. Это необычайное взаимообщение народов имело глубокое влияние на религиозно-нравственное состояние языческого мира. В Риме пришли в столкновение между собой всевозможные языческие культы, и их бесконечное разнообразие по необходимости должно было привести к убеждению, что языческие боги составляют лишь произведение самих народов и отнюдь не в состоянии удовлетворять присущие человеку потребности в безусловной истине религии. Сильнее всего это сказалось на самих римлянах, вера которых в своих богов уже раньше была подорвана распространением греческих философских сочинений, прямо издевавшихся над олимпийцами, как над измышлением детского разума. Но так как человек не может быть без религии, то началось томительное искание истинного Бога. И в поисках за ним перебраны были все известные тогда религии и культуры, и чем таинственнее был культ, вроде египетского, тем больше имел он приверженцев. В это же время многие стали невольно обращать внимание и на таинственного Иегову, религии которого поражала изверившихся в своих богов язычников, тем сильнее, что она отвергала всякие символы для изображения этого бога. Иудеи пользовались этим и приобретали себе прозелитов и приверженцев, среди которых были и члены знатных римских фамилий, и даже члены императорского дома, императрица Поппея Сабина. Прозелиты разделялись на два класса – пришельцев врат и пришельцев правды, отличавшихся между собой степенью принятия иудейства. Для первых достаточно было общей веры в Иегову с принятием Ноевых законов, а от вторых требовалось полное подчинение всем постановлениям закона Моисеева. Большинство язычников ограничивалось первой ступенью, но было много и таких, которые вполне принимали иудейство. Этому движению способствовало еще более нравственное падение языческого мира как неизбежное следствие падения религиозного. Вместе с языческими культами Востока в Рим вторгался и тот безнравственный тлен, который был неразлучен с ними. Отсюда началось ужасное общественное разложение, приводившее лучших людей к отчаянию. Не видя никакой отрады в настоящем и потеряв всякую веру в будущее, люди задыхались от духовной пустоты и искали себе исхода или в безумных оргиях наслаждений, или же в самоубийстве, которое сделалось самым обычным явлением. Даже знаменитый философ Сенека, удрученный печальной действительностью, указывал на самоубийство как лучший способ избавиться от невыносимого положения. Но сам инстинкт самосохранения противодействовал принятию такого ужасного способа. И потому, естественно, большинство искало другого исхода и находило его в присущей человеческому сердцу надежде на лучшее будущее. Лучшие язычники стали надеяться, что откуда-нибудь должно было прийти спасение, если не от людей, то свыше. И надежда эта как раз совпадала с тем ожиданием избавителя мира, которое все сильнее разгоралось в иудейском мире и все шире распространялось через иудеев среди языческих народов. По свидетельству римских историков Светония и Тацита, в то время между римлянами и другими языческими народами ходила широко распространенная молва, что на Востоке скоро появится могущественный царь, который покорит себе мир. Римские поэты воспевали ожидаемое появление чудесного избавителя. Вергилий в своей знаменитой четвертой эклоге воспевал младенца, который должен был восстановить золотой век. «Младенец этот снизойдет с неба, и на земле водворится мир. Щедро будет он изливать свои дары. Стада не будут бояться львов, ярмо снимется с шеи пашущего вола, и земледелец уже не будет работать в поте лица своего». Это славное мечтание римского поэта, несомненно, было отголоском знаменитого пророчества Исаии, что родится младенец, которому нарекут имя «Чудный», «Советник», «Бог крепкий», «Отец вечности», «Князь мира». И тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком, и теленок, и молодой лев, и вол будут вместе, и малое дитя поведет их. Все таким образом показывало, что приблизилось исполнение времен. Собственно, среди иудеев ожидание пришествия Спасителя или Мессии достигло наивысшего напряжения. Древние предсказания пророков сделались предметом самого тщательного изучения и истолкования. И самой любимой книгой была книга пророка Даниила с ее точнейшими определениями наступления времени Мессии. Неканонические книги подтверждали и разъясняли эти предсказания, дополняя их своими собственными соображениями и заявляя, что скоро сыны Израиля опять будут собраны в Иерусалим из отдаленных стран для поклонения своему Господу Богу, и что потомство Давидова будет владеть престолом вовеки. Эти предсказания получили еще большее развитие в так называемых «севилинских книгах», представляющих собой собрание пророческих изречений в стихах, наподобие языческих оракулов, и написанных, по всей вероятности, каким-нибудь иудеем из Александрии около 140 года до Рождества Христова. В них говорится, что скоро должен явиться царь, который положит конец всяким войнам на земле. Язычники, которые соберутся против Иерусалима, погибнут. Под покровительством посланного с неба царя Израилю будет дарован мир и благоденствие, и затем сами языческие народы будут также приведены к поклонению истинному Богу и его храму. Наконец, Бог учредит на земле вечное царство мира, в которое будут собраны все народы. Ожидание это было до такой степени живо, что сами правители израильского народа во времена Маккавеев принимали власть лишь условно, доколе восстанет пророк верный. В народе все невольно чувствовали, что пришло исполнение времен и спасение Израилева. При появлении всякого выдающегося проповедника или пророка все невольно спрашивали, не он ли Христос. Даже полуязыческие самаряне ожидали, что скоро придет Мессия, который разрешит все спорные вопросы между ними и иудеями касательно религии. Многие при этом неясно представляли себе, в каком виде явится Мессия, и ожидали увидеть в нем просто всемирного завоевателя, который покорит иудеям весь мир и создаст вечную монархию иудейскую. Но все более просвещенные духовно люди ожидали в нем истинного Мессию, который искупит человека от рабства греху, водворит мир в возмущенной душе, призовет к себе всех труждающихся обремененных, откроет вековечную истину спасения и основет вечное Царство Божие на земле. И такой-то Мессия пришел, наконец, и в ночь пришествия его небеса над Вифлеемом Иудейским огласились торжественной песнью ангелов, возвещавших наступление новой эры в истории человечества. Слава в вышних Богу и на земле мир, в человеках благоволение.